Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Вера», «Светлое радио». В студии я, Александр Ананьев. Напомню, что по понедельникам в 8 часов вечера я выступаю здесь в роли неофита, роли абсолютно естественной для меня. Крестился я чуть более года назад. И за этот год вопросов меньше не стало. Их стало больше, они стали сложнее, а острая необходимость в ответах стала фактически невыносимой. И огромное счастье, то, что я могу задавать свои вопросы, абсолютно их не стыдясь, ну или почти не стыдясь, своим собеседникам, которые находят время и силы прийти к нам в студию Светлого радио. Я с огромным удовольствием представляю вам моего сегодняшнего, даже не гостя, а собеседника, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерея Максима Козлова. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие наши слушатели.
Спасибо вам большое за то, что нашли минутку заглянуть к нам на светлый вечер.
Часок.
Часок. Сегодняшний разговор будет, вероятнее всего, выдержан вот в каком ключе. Я думаю, что вы слышали не раз такие мольбы, это даже не вопросы, это мольбы. «Отче, я плаваю в воде и умираю от жажды». Бог с нами, Бог вокруг нас. Мы тянемся к Нему, мы желаем Его услышать, но... Сейчас я скажу вещь, которая будет очень искренней и честной. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь из слушателей также честно ответить, но мы не слышим Его. В той степени, в которой хотим услышать, в той степени, в которой нуждаемся услышать. Сегодня я хочу поговорить с вами о личном опыте Бога общения. Человека, неофита или христианина с каким-нибудь более изрядным опытом духовного пути. А Бог всегда открыт человеку и готов с ним общаться. Так это или нет?
Это так, но мы не можем диктовать Богу ответы, которые он нам даст. Всякое общение, даже между людьми, подлинное общение, подразумевает взаимную свободу общающихся. Собственно, тогда, когда мы общаемся в любви друг с другом, мы эту свободу за собеседником резервируем, ну, по крайней мере, должны резервировать. Одно дело, когда мы общаемся с руководством. Мы знаем, что мы хотим от начальника.
Там есть регламент общения.
И что мы должны получить. Одно дело, когда мы общаемся в некотором социальном статусе. Вот я пришел в МФЦ, я ожидаю от сотрудника МФЦ, как там написано, что очередь не будет занимать больше 10 минут. Если она занимает полчаса, несколько могу огорчиться. Я учитель, у меня ученики. Я предполагаю, что они не устраивают бузу на уроке и хотя бы что-то выучивают к концу семестра. Но когда я общаюсь с тем, кого я люблю вне статуса, как личность, как человека, то я не могу предписать, как ему мне ответить.
Но мы можем предполагать. Я сразу...
Мы можем
представляю
надеяться.
Себе, надеяться? Ну, хорошо, я представляю себе, что я хочу услышать своего отца. Я либо прихожу к нему, либо звоню ему, говорю: «Алло, пап, привет». Он говорит: «Привет, сын, я рад тебя слышать». И это то, на что я вправе рассчитывать, это то, что я хочу услышать, и я это слышу, и слава Богу.
Это-то да, что я рад тебя слышать, отец вам скажет, хотя как раз отец, в отличие от, скажем, вашего подчиненного, не обязан вам всякий раз с приятностью улыбнуться, и как раз отец может сказать: «Знаешь, сын, у меня вот сегодня как раз не до тебя». Знаешь, сегодня там мама приболела, и забот у меня много. Перезвони-ка ты завтра во второй половине дня. Я, может быть, хотел, чтобы он мне сейчас уделил это время, но как раз по отношению к тому, кого я люблю, и о ком я знаю, что он меня любит, я приму этот ответ.
Но в любом случае я знаю, что он отвечает и почему. Я знаю, вот как это работает.
Нет, я знаю другое, я знаю, что он меня любит. И в этом смысле ответ, вне зависимости от формы этого ответа, когда мы уверены в отношении к нам собеседника, не будет для нас обидным. Он может быть жестким, любящий может быть жестким. Он может быть вовсе не таким, как мы непременно предполагаем. Ну, что мы берем? Вы взяли ситуацию такого достаточно легкого общения. К отцу же можно прийти с другим вопросом. Пап, я собрался поступать в семинарию. Вот неофит. От неофита такие бывают, так сказать, вопросы к родителям на первоначальном периоде воцерковления.
В 40 лет не пускают в семинарию, отец Максим, я узнавал.
Вас не пускают, на заочные пускают до 55. Не все узнали. Но, ну, допустим, представим себе неофит помоложе вот среди наших слушателей. Отец может ему сказать: знаешь что, я пока в тебе не вижу того отношения к людям, которое я бы хотел видеть в священнике. Вот я не вижу, что ты так относишься к своей жене, и ты так воспитываешь своих детей, и ты так умеешь быть хорошим сыном своим родителям. А не подождать ли тебе еще 2-3 года, и не постараться ли измениться внутренне, прежде чем мы вернемся к этому разговору? И это на таком неофитско-эмоциональном порыве может оказаться не тем ответом и очень огорчительным, который мы услышали, но это будет ответ от того, кто нас любит. Вот по отношению к Богу мы должны за ним, естественно, резервировать такое же право в нашем сознании, ответить нам так, как он считает нужным, а не так, как мне непременно хочется.
Ну, воля Бога, она по определению на вершине моих представлений о мире и моих ценностей. Но вот в вашем ответе я не услышал, знаете чего? О роли человека. А как много зависит от человека в вопросе, услышим мы ответ Бога или не услышим? Или это целиком и полностью право решить Богу, услышим мы его или нет? Другими словами, каждый ли человек способен услышать ответ?
Ну, там есть несколько условий, то есть их много, мы все не перечислим, но давайте хотя бы о некоторых поговорим. Ну, одно очень важное условие, оно сформулировано в Священном Писании. Ну, приведу хотя бы такие слова царя и псалмопевца Давида, что только чистое сердце Бога узрит. Есть некоторые условия для богообщения.
Ох, отец Максим, я позвольте сразу вас перебью. А кто из нас чист сердцем?
Нет. Сейчас я не вполне договорил. Понятно, что если человек находится в ситуации непреодоленного смертного греха, не то, что он не достиг святости, но непреодоленного смертного греха, и при этом обращается к Богу с чем-то другим, не связанным с главным в его жизни, то не факт, что он услышит ответ в отношении главного. Ну, наверное, каждый знает, что когда я тяжко согрешил, но при этом не имею решимости раскаяться в том смысле, чтобы осудить себе этот грех с решимостью бороться за то, чтобы его прекратить, то, конечно, я как-то молюсь в этом состоянии, но даже совесть моя говорит, что эта молитва, ну, просто лучше, чем ее полное отсутствие, но пока я не совершу шага со своей стороны, вряд ли могу ожидать ответа со стороны той. Это первое условие. Второе, мы вообще-то должны просить о том, что, ну, как-то входит в цели нашего спасения. Ищите прежде Царствие Небесного и правды его, и все остальное приложится вам. То есть, если мы будем беспокоить небо только о разрешении наших текущих жизненных ситуаций, забывая о том, что мы, в общем-то, на земле не вечны, и что цель нашего бытия здесь – это приближение к благой вечности, то тоже можем не услышать того ответа, который мы ожидаем. Но ясно, бывают ситуации, в которых хочешь не хочешь, а попросишь о житейском. Вот ты оказался где-нибудь в походе, где рядом нет доктора, а у тебя кариес заболел, флюс у тебя вздулся. Ну, тут начнешь молиться и Богу, священномученику Антипе, чтобы тебе каким-то образом прожить двое-трое следующих суток. И свидетельствую, молитва это будет услышана, сколько имел такого рода ситуаций. Но если ты вместо того, чтобы решить жизненную ситуацию, со своей стороны предпринять какие-то усилия, будешь только просить, не факт. Знаете, известная, ну, такой, можно сказать, анекдот, шутка о том, что человек просил Бога все время об исправлении своей социально-материальной ситуации, через несколько лет получил ответ: но ты хотя бы открыл тот лотерейный билет, который тебе пришел по почте, сверил его с таблицей, потому что ну, и так можно, и такие ситуации могут случаться. То есть нужно искать в некой иерархии ценностей обращаться. Третье. Молитва предполагает, это обращение предполагает некое, ну, усилие с нашей стороны, сосредоточение с нашей стороны. Бог все же это не тот, о ком правильно вспоминать на 5-10 секунд между тем, как ты выпил кофе, почистил зубы и погрузился в Facebook, а тот, кому нужно бы уделять свое сердце, душу и время несколько в иной внутренней пропорции. «Сыне, дай мне сердце». Эти слова Священного Писания тоже нам никак не нужно забывать. Если человек будет молиться устами и перстами, честь договоркой, толстыми крестами, вот, и блестящими крестами, толстыми молитвами, но при этом не сердцем не прилепляться к тому, к кому он обращается, это такого рода обращение тоже может оказаться безуспешным. А еще есть одно очень хорошее рассуждение у Клайвела Стейплза Льюиса в «Письмах Баламута», когда он говорит о том, что человек иной раз может думать на протяжении долгих лет, что он обращается к христианскому Богу, а на самом деле обращаться к фетишу, которого он сам себе придумал. Вспомню еще одно литературное произведение Алексея Максимовича Горького «Детство». Ну, сейчас его в школе не изучают, поэтому я напомню чуть-чуть историю, которую хочу рассказать. Там маленький Алёша Пешков помнит, с удивлением в сознании своем ответил, что у дедушки и бабушки, у которых он жил, было два разных бога. У бабушки был добрый, который всех любил и все прощал. А дедушки был строгий и суровый, который за малейшие преступления наказывал. А почему? Потому что каждый из них додумал себя, дофантазировал себя Бога в своем сознании не так, как о нем говорит Писание, предание, а так, как этому человеку хотелось для себя Бога представить. И Бог тоже может не посылать наказание по молитвам дедушке, не посылать молнии на сразу согрешивших, и не прощать любое беззаконие и пагубу, и пакость по восприятию бабушки. Тоже от того, чего мы просим и что мы думаем о Боге, то это должно соотноситься с тем, что мы знаем о нем из Божественного Откровения, Священного Писания, которое, не раскрывая, конечно, непостижимую для нас сущность Бога, говорит нам о нем то, что человек своим разумом способен постичь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». На «Светлом радио», радио «Вера». Я Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор с председателем учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым. Мы, по большому счету, под богообщением часто подразумеваем желание увидеть своими глазами, прикоснуться своими руками, узреть какое-то чудо. И вот когда спрашиваешь людей, а был ли у них опыт богообщения, когда спрашиваешь себя, а был ли у тебя опыт богообщения, люди отвечают отрицательно в том смысле, что вот не было такого сверхъестественного, яркого, потрясающего переживания, которое бы подходило под наше представление богообщения. Может быть, мы слышим, может быть, мы видим, но просто не понимаем.
Ну, тут сразу несколько возникает мыслей в связи со сказанным. Ну, во-первых, если говорить о Священном Писании, то тут вопрос скорее терминологии, чем сути. Потому что когда Ирод от приведенного к нему Спасителя в страстные дни хотел увидеть знамение, то он хотел именно чудо увидеть. Он хотел там хождение по воде в бассейне или еще чего-нибудь такого вот необычайного. Это то чудо, о котором опыт церкви знает, и о котором несколько раз даже настойчиво повторяется в каноне Андрея Крицкого «Великим постом», такой известной, ставшей классической формулировкой. «И где же хочет Бог, побеждается естествочин». Там, в тех случаях, когда Бог того желает, преодолевается закон природы, ибо законодатель законом не связан. Такого рода чудеса в истории бывали неоднократно, бывают неоднократно. Наверняка каждый, если не знает на личном опыте, то как минимум знает достоверные свидетельства людей о такого рода событиях в их жизни или в жизни к ним близких. Но чаще в данном случае бывает вот что. Бывает, когда происходит нечто, выходящее за рамки статистической нормы, иной раз выходящие за рамки статистической нормы удивительным образом. Так что формальным образом, формально там не произошло там остановки солнца, да, сутки не продлились с 24 часов до 48. Но человек падал с 17 этажа и остался жив. Но онкологический больной, тут уж я как священник могу засвидетельствовать вам, не один случай, и почти любой священник засвидетельствует, которому врачи давали там месяц-два жизни, который прощался со своими близкими, соборовался, причащался и уходил, был готов уйти в путь сия земли, остается здесь, оставляется здесь на земле на годы, а иногда на очень длительные жизнь. Когда одному из двух лежащих в палате лечение помогает, а второму нет. Но вспомним, тут близко к чуду находящееся, но просто всегда лучше говорить в данном случае об усопших и об известных людях, описанный Александром Саимовичем Солженицыным в «Раковом корпусе». Произошедшее с ним фактически было чудом. Человек после лагеря с тяжелым онкологическим заболеванием при тогдашнем состоянии медицины был вылечен так и настолько, что прожил после этого 40 лет жизни и сделал то, что он должен был сделать в истории нашей Родины. Вот по отношению к Солженицыну, наверное, даже понятно, почему промысел Божий вот сохранил ему жизнь и здоровье, но это было, скажем, очевидное чудо. Но бывают другого рода статистические отклонения. Могу сказать, вот такой эпизод был однажды в моей жизни, он был давно, поэтому о нем можно рассказать, как о несомненном. Я когда кончал университет, то очень хотел в семинарию, ну, очень. Вот тогда это было советское время, 1985 год, и тогда всех обязательно распределяли, да, вот сейчас была такая практика, что каждый выпускник вуза должен был 2 года отработать по непосредственному распределению. Я и так, и сяк пытался освободиться, там, отказался от аспирантуры, там, каких-то других, ну, вот, чтобы иметь возможность пойти в семинарию. И все рушилось, все договоренности, кто-то что-то обещал, вот, ничего не получалось. Ну, что ж, нужно было принять как волю Божию. распорядили меня в некоторое издательство, занимавшееся переводом иностранной литературы на русский язык. Это было с новогреческого языка, я должен был переводить. Вот я туда прихожу с этим университетским распределением. Что-то смотрю, мнутся, как-то так-сяк. А потом выходит, ну, как соответствующий начальник, говорит, знаете, тут непонятно, как это могло случиться, но вот крайне перед вами извиняемся, но вот за неделю до вашего прихода ставка, на которую вас должны были принять, была закрыта. Мы не можем вас взять на работу. В этот момент моей главной задачей было скрыть радость. Вот, и со скорбным видом попросить, ну, вы мне бумагу то дайте, мне жить нужно, да, дальше как-то университет, и все, я жил с документами, что я, мне что-то, на что-то нужно жить.
Я старался.
И это вот в моей жизни это было несомненным чудом. Это абсолютно вываливалось за любые рамки статистической возможности. На моем курсе с таким, там, из 250 человек ни у кого не было больше ситуации, чтобы по распределению кого-то в советское время не взяли на работу. Но я очень молился тогда. Я знаю, другие люди молились вот о том, чтобы это совершилось. Вот в моей жизни это было несомненным чудом. Я думаю, что каждый в той или иной мере подобного рода опыт услышанной молитвы, где события текут не так по ее результату, как они статистически должны были бы происходить, рационально должны были происходить, имеет. Нужно просто постараться вспомнить.
Отец Максим, вы удивительным образом услышали мой незаданный вопрос. Я как раз хотел, но боялся спросить вас о том, а видели ли вы своими глазами настоящее чудо. А испытывали ли вы вот это вот прямое ответ Бога на ваши просьбы? Потому что я вот с кем я могу поговорить? Ну, с женой могу поговорить на эту тему. Она говорит, да, у меня было так один раз. Она сказала, у меня было так один раз. Я ощутила, я увидела, я пережила. Время остановилось, было ярко, было особенно. И вот это было вот ее переживание. Я начинаю вспоминать, а у меня так было?
Было. Я вас знаю мало, но могу вам точно сказать, в вашей жизни было. А вы свою Алю встретили.
Это правда. Это правда, да. Это
выше рационального.
Ровно тогда, когда это было мне очень, очень-очень нужно. Однако, отец Максим, я постоянно мучаюсь вопросом. Я вот встречаю в книгах описание сияния от лица преподобного Серафима Саровского. Это же очевидное. Это невозможно объяснить никакими законами физики, ничем. Я вот ни грамма, ни капли, ни мгновения не сомневаюсь, что так оно и было. Сияние это было от лица Серафима Саровского. Описывал Николай Александрович Мотовилов, я читал. Или свет, исходивший от лица Моисея, который служил свидетельством для израильтян, которым нужно было это свидетельство, и они его получили. Я все время смотрю вот так вот и думаю, ну почему вот у них есть такие свидетельства? Я тоже хочу, а их нету. И мне сразу начинает казаться, может быть, время у нас сейчас такое. Раньше это было и много, а сейчас как-то вот перестало.
Нет, и сейчас бывает. Если даже вот, ну, я вообще не за искание чудес, об этом можно сказать, может быть, позднее, но если их не искать, как внутренняя опора для своей веры, потому что чудо не опора для своей веры, чудо – следствие веры, то так или иначе ты в жизни встретишь. Вы говорите про сияние и про вот, чрезвычайное того, что было в древности, не бывает сейчас. Ну, с отсечением разного рода нетрезвости и естественных человеческих преувеличений, давайте сразу оговоримся, что люди склонны дописывать, додумывать и фантазировать. Это тоже, так сказать, давайте будем реалистами, и не всякий раз, когда о чем-то рассказывают, это нужно, в отличие, там, конечно, от свидетельства Священного Писания, принимать с Дайоты, свидетельство Мотовилова тоже нужно принимать с поправками на специфику душевно-соматического строя Мотовилова, так сказать, вполне. Но я был в Сан-Франциско, был у мощей святителя Иоанна Шанхайского. В наше время в американском городе вне каких-либо специфических климатических условий сохраняются нетленные мощи человека, умершего десятилетия назад. Стопроцентно без каких-либо дополнительных усилий, потому чтобы это было. Ну, если можно там еще как-то находить естественные причины к тем или иным пещерным захоронениям, вот там особая климатическая зона, одно, второе, третье, то это город Сан-Франциско, влажный, преокеанический, не имеющий опыта подобного рода, так сказать, сохранения. Вот мужчин Шанхайского. Про сияние лица я скажу, тут об усопшем можно сказать. Многие люди, общавшиеся с преснопамятным архимандритом Иоанном Крестьянкиным, находясь рядом с ним, ну, не скажешь, что телесными очами, но вот этот свет Божий, который через него сиял, ощущали вполне так, что это, вот именно такими словами можно сказать, это свет Божий, который был в глазах праведника.
То есть все равно это образное выражение.
Это выражение образное, но это такое, что ты чувствовал прикосновение к святости Божьей. Вот несомненной святости Божьей. Что-то подобное я когда-то пережил еще молодым совсем человеком в 1988 году, когда проходил собор, посвящен тысячелетию крещения Руси. Я только там третий год был в Московской духовной академии, просто проходя по дорожке, увидел, как один идет, погруженный в какие-то в свои размышления, архимандрит Суржский Антоний. Я просто подошел, взял у него благословение. Мы ни о чем не беседовали, но мне не о чем было его спрашивать, вот так, такого специального. Но это было прикосновение к святости Божией вполне ощутимое. Я это не в психологическом восприятии, что вот я встретил человека, которого давно хотел там увидеть. Никак специально так я не хотел увидеть, мне книг его было достаточно. Но вот это было такого рода прикосновение. Я думаю, в той или иной мере очень многие из нас могут подобное вспомнить.
Но ведь это понимание, ощущение во многом, если не во всем, зависело от вас. Другой человек, случайный, подойдя, он ведь ничего бы не ощутил. То есть это, получается, не объективное, а субъективное ощущение?
Это субъективность существует в такой мере, как она описана в притче о богаче и Лазаре. Потому что Бог никогда не связывает свободу человека настолько, чтобы вместо веры у него появилось абсолютное объективное знание, которое эту веру замещает. Что говорит Авраам умершему богачу, который просит послать Лазаря к его братьям, что если они не слушают Моисея и пророков, то если и мертвый восстанет из гроба, они не послушают. Как отреагировали первосвященники и книжники на воскресение Христова? Не будучи способными отрицать факта исчезновения убитого ими праведника, они в своем сознании породили единственно возможную для них версию, что ученики его украли. И не будучи способными его подтвердить, решили все равно принять ее за несомненную и как таковую версию эту распространять. Да, конечно, есть сердце человека такое, которое ничего не воспримет.
Это программа «Светлый вечер». Я Александр Ананьев, и сегодня мы с протоиереем Максимом Козловым говорим о том, как услышать волю Божью, как преодолеть собственную глухоту и слепоту. Мы вернемся к нашему разговору ровно через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».